Пятое занятие с цикла «Время, время Шейх». Сначала небольшой обзор того, что было в прошлый раз. Полезно бывает смотреть ретроспективно на то, что изучалось свежим взглядом. Говорилось о 7 годах, предшествующих приходу Мешиах. И внимание было такое, что это не 7 лет, которые на самом деле будут, а это описание некоторого процесса, который свойственен творению. И поскольку он свойственен творению, а творение описывается числом 7, вот отсюда и 7 лет получилось. Процесс этот характеризуется двумя линиями. Одна линия – это духовное изменение, и другая линия – это материальное изменение. И соотношение, как выяснилось, таково, что духовная линия идет постепенно вниз. Это отражалось там в концепции голода, имелось в виду недостаток духовной шефы. А материальное начало, наоборот, оно, так сказать, более и более давлеет. Эта шефа получает больше вес в мире. И у людей появляются, они сыты, они пьют, радуются. Это не означало, что духовное начало, так сказать, оно исчезает, его нет. Было сказано, что Тора тоже вернулась, но мы объясняли, что она вернулась не на том уровне, на котором была. Она как бы расширилась. А в смысле глубины она так не вернулась на прежний уровень. Значит, у человека то же самое происходит. У него есть эти два начала. И когда материальное начало получает больше вес, тогда это идет всегда за счет того, что духовный уровень снижается. При этом непосредственно говорит Мишна в Пиркей Авот, в шестом перек, что путь изучения Торы – это когда ешь хлеб с солью, пьешь немного и спишь на земле. Что Мишна имеет в виду? Интересный вопрос. Ясно, что впрямую этот человек не требуется. И, значит, были люди, которые были состоятельные, богатые, тем не менее преуспели в Торе, очень высоко стояли. Рабби Иуда Ханоси, в частности, автор Мишнайот. Но если так, не... У нас нет сейчас цели рассматривать, в чем смысл этой Мишны, но просто по самой поверхности. Намечено вот это противоречие между процветанием тела и процветанием духа. Спи на земле, кушай хлеб с солью, ограничивайся в воде. Простое понимание то, что вот человек, так сказать, должен сдерживать свое материальное начало. Казаться от него невозможно, но оно должно быть минимизировано в плане своего влияния. И вот то, что есть в человеке, то есть в творении. Человек идентичен творению, это мы видим. И в этом процессе 7 лет это было прослежено, намечено эта линия. Из того, что так происходит в творении, еще не значит, что так должно быть с каждым человеком. У человека есть свой личный путь. Как сделать так, чтобы, значит, с одной стороны, оставаться в рамках творения, а выйти из него мы не можем, но в то же время иметь личный путь, не отвечающий общей линии творения, среды. Это вопрос, который хорошо бы задать каждый себе, как быть в такой ситуации. Но это вопрос, который требует исследования на самом деле. И мы сейчас не будем этим заниматься. Плыть по течению – это процесс бесперспективный. Он не будет подымать. В лучшем случае будешь удерживаться на плоту. Плыть против течения вообще не рекомендуется. Зачем идти на конфликты с творением? Только проиграешь. Как быть? Вот это вопрос, который требует исследования. Это не есть то, что мы сейчас будем обсуждать. Просто в качестве как бы ориентира Тео, в которую Ноах попал. Он был изолирован от среды. Но тут сразу начнутся вопросы, а как так уйти от среды и прочее. Как можно? Вот чтобы не вникать во все это, мы просто отложим это в сторону. Как-нибудь на каком-нибудь занятии мы этот вопрос поднимем. Это важный вопрос. Но это не предмет изучения сейчас. В этих 7 годах, в этом процессе, были выделены последние 2 года, 6 и 7. 6 год – это год голосов, и 7 – это войны. Голоса. Значит, Раши давал 2 объяснения. Первое объяснение – это голос Шафара. Он сослался на пророка Ишая. И это как раз то место, где пророк говорит о приходе Мессии, о конце времен. Голос Шафар. Почему Ишая выбрал именно Шафар, а не другой как-то музыкальный инструмент? Их несколько в Танахе, и каждый имеет свой смысл. Он выбрал именно Шафар. Мы разбирали гематрии, связанные с Шафар, и вот само слово Шафар, надо одно с разных своих концов дает гематрию слово имени Элоким, что означает суд. Что-то непростой суд. Суд идет каждый день, каждый месяц, каждый праздник. Звук Шафар – это звук Рошашана, Нового года. Это же специальный день, день сотворения мира. И суд в этот день идет о том, как творение будет себя, так сказать, что с ним будет происходить в течение всего года. Судится все творение в целом. Чтобы судить творение в целом или создать творение в целом, надо находиться на точке, которая выше творения. Творение само себя создать не может. Надо выйти на более высокий уровень. Творение само описывается числом 7. 7 дней творения. Более высокий уровень – это 8. Значит, шафар – это тот инструмент, который исходит, относится, соотнесен с этим 8 уже уровнем. Един Элоким действует с этой высокой точки. Приход Мессии – это изменение всего творения. Источник должен быть выше творения. Значит, мы должны уйти в эту высокую точку, 8. Дальше Ишая сказал про Коэл, голос. Он выбрал это слово. Можно было сказать по-другому, например, Целил, звук музыкального инструмента, цади ламат ют ламат, или другое слово есть для голоса. Он выбрал именно койл, звук. Что стоит за этим словом? Ну, у человека голос, он исходит изо рта. В творении есть вот эти 7 уровней, есть 8 уровень. 7 уровней – это, условно говоря, если соотнести с человеком, это его туловище. А дальше есть голова, которая выше туловища. Туловище – это вот 7, это число 7, как творение. А голова, она уже относится к более высокому. И это уже появляется число 8 и выше. 9, 10. Но 8 – это вот уже часть головы, но это нижняя часть головы. Посмотрим наше лицо. Есть уши, есть глаза, есть нос, есть рот. Рот ниже. Этот 8 уровень, я сейчас упрощенно говорю, это не вдаваясь в точное описание, а просто упрощенно. Этот 8 уровень относится как раз к рту. П. Рот. И оттуда исходит голос. Голос не выходит из уха, ни из глаза, ни из носа, изо рта. Это вот звук шафара. Шафар относится к этому 8 уровню, и оттуда идет этот койл, голос. Куда он идет? Он идет на эти 7 уровней, то, что внизу. Как будто поступает в творение, которое описывается числом 7. И что в творении при этом поступает? Поступает та информация с этого 8 уровня, та высокая духовность, та шефа. Голос, который попал в творение, он еще не есть выражение того, что было там наверху, на 8 уровне. На 8 уровне в голове мысль. Она, значит, преобразуется в голос. Но мы еще не понимаем эту мысль, пока голос не оделся в слово. Слово выражает мысль. Но слово без голоса, оно не существует просто. Как тело не существует без души. Оно существует, но ничто. Так вот, голос по отношению к слову, как душа по отношению к телу. И вот получается объяснение на то, что на самом деле имел в виду пророк. Голос шафара в преддверии Мессии. Это значит, духовность проникает в творение оттуда сверху, это шефа специальная, и проходит в это творение, ее слоя, но оно еще не реализовалось в слово. Это еще 6-й год. Мессия еще не пришел. Нет этого события. Но оно же есть в творении, в той форме, в которой оно там существует. Приближение, как бы. Это 6-й год. голос только слышен. Он еще не пришел, слова еще нет. Но уже душа, она появилась, как душа творения нового. Второе объяснение Раши – это что будут предсказания о том, что придет Мешиах. Много было предсказаний на протяжении веков. Очевидно, Гемора не имеет в виду ложные предсказания, ошибки. А речь идет о истинном предсказании. Значит, вот получается, что Акодеш Бороху не просто создал вот это движение сверху вниз, проникновение этого голоса в творение, но еще создал специальное, как бы, какое-то количество нашамот душ, которые способны улавливать это проникновение. Вот это его план был. Люди какие-то смогут ловить то, что уже возникло там, за, как бы, видимым. Это вот, что будут слышаться голоса. На прошлом занятии я говорил, что произошла история о том, что... Помните эту историю, когда была, что вот женщина, которая была в Ленинграде, она услышала этот голос. Ну, я не буду сейчас повторять эту массу, как это было в нашем кругу, как это случилось. Это меня впечатлило, что вот так произошло. Но я хотел обратить внимание вот на что. За эту неделю я прочел эту книгу, в которой она описала свои воспоминания. Это воспоминания о ее жизни. Это, значит, мне книга понравилась. Я считаю, там она воздействует и на сердце, и на разум. Там есть о чем поразмышлять. Так вот, ей явилась нашама на самом деле. Она голос какой-то услышала, нашама к ней пришла. И нашама пришла без тела. Это на самом деле про то, что мы сейчас говорим. Вот этот голос, он этот голос, еще нет слова. Это нашама, голос – это нашама по отношению к слову. Вот ей такое явилось. Дальше она назвала эту книгу, назвала «Мне голос был». Я не знаю, что у нее было в голове в этот момент.
Да, это я дала название.
Файн. Но все равно, вы знаете, можно так сказать «Сихиакматы», пусть. Дочь говорит, что я дала это название, пусть. Это все, что видим мы. Но есть вот в свете того, что говорилось, другой план. Ведь об этом же говорит и Гемора. Она говорит, что про голоса. А женщина читала Гемору. Точно. Ей, может, это пришло, вот как дочь сказала, мы выяснили, из Ахматы взяла так, эту выдержку, стату. Это мы видим. Но есть еще другой скрытый смысл. И так мы живем на самом деле. Мы живем не только в одном видимом измерении. Родители дают ребенку имя. Дают ребенку имя. Бывает так, это известно, что имя приходит на самом деле сверху. Им в голову-то не приходит. Им кажется, они вот по такой причине дали это имя. То, что так произошло, это тоже символично. На самом деле, это в точности отвечает тому, вот, что мы изучаем сейчас. Если почитать внимательно там книгу, как все это происходило, там можно увидеть вещи, которые даже не понять, если, как бы, на первый взгляд, кажутся непонятными. Надо вдуматься, увидеть, из-за чего так. В чем скрытый смысл происходящего, описанного там в тех эпизодах. Ну, хорошо. Так вот, эти два процесса, два объяснения Раши, первый процесс и второй, движение сверху, голос шафара и приемник, который если человек слышит, это на самом деле связанные вещи. Вопрос, почему Хакодыш Борох так устроил? Зачем это нужно? Ну, еще первое понятно, потому что не бывает так, что вот 32 декабря пришел Мешиах, а до 32 декабря еще ничего не было. Это постепенный процесс преобразования творения. Родится долго времени, но на каком-то завершающем этапе это идет очень быстро. Но, в принципе, это процесс. Это понятно. Но зачем создавать существа, которые могут улавливать этот процесс? Это зачем? У нас был цикл про сны. Там была развита вот эта концепция, идея просматривания. Зачем Хакодеш Борох иногда посылает такие сны, чтобы эти сны достигали низа, и люди их, так сказать, воспринимали как-то информацию. И мы там говорили, зачем, в чем идея. Не обязательно люди, птицы могут переносить до низа. Ну, как-то до нижнего верхнего мира это достигало. А объяснение можно дать такое. Есть такая фраза. «Майса авот симон лабоним». Действие, которое совершают отцы, это знак для детей. Что это означает? Про отцы, скажем, Авраам, Ицхак, Яаков, они что-то сделали, какой-то тикун в верхнем мире. Это никуда не ушло, их действие. Но в верхнем мире получило тикун. Какая-то сила там возникла. Программа, как это была заложена. И дальше эта программа начинает раскручиваться. И дети, потомки, они уже реализуют эту программу на уровне поколения. Поколений. Есть этот момент создания потенциала в духовном пространстве, который потом вырастет целое дерево. Большие последствия будут. А так и здесь. Одна, две, пять человек, что поймали вот это. В данном эпизоде, в данной судьбе, это сказалось на ее жизни. Она ударилась в религию, ударилась очень сильно, и выехала из того галута. Это была создана линия в творении. Вся такая жизнь – это определенная линия. Духовное движение, которое имело вот там, в этом духовном пространстве, след, линию. И она не исчезла. Человек ушел из мира, но вот все, что там было, оно есть. И вот эта духовная сила, которая возникла в творении, эта линия, она имеет воздействие на духовное пространство. Как из зерна растет дерево, вот так вот оно и действует. Пример с праотцами – это, конечно, самый высокий уровень. Или что здесь тоже самый уровень был. Но эта идея туда. Это действие Гакодеш Борух. Он создает начальный какой-то потенциал, который потом развивается и вырастает в нечто. Этот начальный потенциал создается на людях. В этом смысл это проникновение, слияние верхнего с нижним, когда человек воспринимает то, что должно быть, и проживает это на своей жизни. То, что должно быть. Вот это то, что он прожил на своей жизни, то, что должно быть, оно реализуется в то, что будет. Это 6-й год. Теперь 7-й год. Войны. Значит, ну, имеется в виду здесь война 7-го года с 6-м. Хотя здесь два разных года. На самом деле, одно и то же временное, по нашему исчислению, временной участок. Просто два процесса. Один – это процесс кидуши, а другой – процесс диплома ситрахры уже. Кидуши – это вот проникновение этого голоса в пространство, а ситрахры – это то, что собирается, так сказать, не пропустить. Война. Лохама. На самом деле, это 6-й, 7-й год выделен в Геморе по той причине, что это есть не просто завершение процесса, а это характеристика всего процесса. Это движение, голод и увеличение материального начала тоже следствие формы выражения вот этого сражения ситрахры и кидуши. Сторона кидуши проявляется через духовное развитие. Уменьшение кидуши, духовное падение. А ситрахра, она наоборот, так сказать, черпает свою энергию в материальном начале. Ее среда – это материальное начало. Не надо думать, что вот все материальное – это ситра, это койхра. Конечно, нет. Просто речь идет о том, что благоприятная среда для злого начала, для ситрахра – это материальность. Материальная сторона мира. Материальность – это внешнее. Как у человека есть гуф, тело, и нашама, душа. Внешнее и внутреннее. Злое начало, оно, так сказать, связано именно с внешней стороной. Там, где есть внешность, там и есть вот проявление всех этих сил. Там, где есть глубина, там есть уход от этой силы негативной. И там силы негативной, в общем-то, нечего делать в настоящей глубине. Она туда и не подбирается, она может только питаться оттуда. Но туда и вход запрещен, закрыт. Поэтому этот 6-й, 7-й год – это на самом деле квинтэссенция того, что происходит во всем процессе. Это же этот уровень, когда они сцепились в последней схватке. Дальше может возникнуть вопрос. Неужели действительно ситрахра не имеет никакого отношения к духовности, по сути? Вспомним крестовые походы, обращение в мусульманство насильное. Там это не делалось из-за денег. Идейные соображения. Надо сломать одну веру и привнести другую. Где здесь материальность? Никакого противоречия нет, на самом деле. Надо просто, так сказать, чуть глубже посмотреть. Как вообще, так сказать, если бы мир был духовным действительно, как оно все устроено? А коли ж Бог создал специальный народ. Дал этому народу место в этом мире. Центральное место. Другие народы, они имеют право на существование. Но есть субординация. Так же, как у человека есть субординация между его нефеш и его рух, между рух и нешама, так же и у народов есть эта субординация. Это правильное понимание, которое в конце времен наступит, и все в порядке. Это духовная жизнь для всех, у каждого на своем уровне. У этого народа на одном уровне, у других народов на их уровне. Духовная жизнь. Но происходят вот такие вещи, как смещение, крестовые походы, обращение мусульманства. Какое-то искажение произошло в этом духовности. Что-то уже поменялось. Той духовности, как она нам и представляется. За счет чего? За счет чего произошло это изменение? За счет чего появились эти теории? Теория, она не возникает просто из головы. Сердце тоже участвует. Материальная природа участвовала в искажении этого правильного духовного пространства. Это запрограммировано изначально. Причем, ну, мы понимаем, что когда они возвеличились, когда мы опускались. Мы являлись на самом деле причиной их возрождения, возвышения. Но это причина внешняя к ним. Но что в них самих действовало? Какие-то внутренние, значит, движения, которые были спровоцированы нами. Но они действовали изнутри. Вот их такая материальная природа толкала их на это. Я говорю, что это было запрограммировано изначально. Третий день творения, сотворение мира, сказано. Акодыш Борхол дал приказ земле, чтобы она произвела, произрастила эйцпри осепри. Дерево фруктовое, плодовое, делающее плод. Дерево плодовое, делающее плод. Объяснение такое, что само дерево имело вкус плода. Это мы сказали эйцпри, который производит еще плод. Как следующий пасук говорит, значит, земля что сделала? Она произрастила эйц осепри. Дерево, делающее плод. Здесь искажение. Ей было приказано самой, чтобы само дерево имело этот вкус плода. Она так не сделала. Резал объясняет, почему она так не сделала. У нее были соображения, связанные с грехом Адама, который может быть. В этот момент, мы видим, произошло искажение приказа сверху, за счет чего земля. Земля – это символ материального начала. Материальность искажает по своим соображениям, она диктует, так сказать, правильные мотивации духу, но идет от земли. Здесь как бы заложен закон, что материальная природа влияет на то, что человек будет думать. Вот это и происходило. Поэтому эти духовные извращения, они продиктованы изначально этой природой, которая не может воспринять адекватно духовный мир. Это вот материя сказывается. Это те два процесса, которые вот в этих семи годах и прослежены. И завершение – это война уже 6-7 годов. Мишех и Сетрахр. Эта война 7-го года, она получила название Гог Вимагог. Откуда мы знаем, что вот такая война будет? Это описано у пророка Иезекииля. Иезекииль это описал. Мы сейчас прочтем выдержку из пророка. Это 38-й перек. В чем говорится следующее. И было слово Господне ко мне сказано, «Сын человеческий, обрати лицо твое к Гогу, в земле Магог, верховному князю Мешеха и Тувале, и пророчествуй о нем, и скажешь, так сказал Господь Бог, вот я против тебя, Гог, князь верховный, и поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и уведу тебя, и все войско твое, лошадей, и всадников, всех их, облаченных великолепно, и толпу огромную в кольчугах, и со щитами, всех их владеющих мечами. Ну, я подряд все читать не буду, вот другой эпизод, другое описание. «Посему пророчествуй, Сын Человеческий, скажи Гогу, так сказал Господь Бог, воистину в тот день, когда народ мой Израиль будет обитать безопасно, ты узнаешь, и придешь ты с места твоего, с окраины севера, ты и народы многие с тобой, всадники на конях все они, толпа огромная и войско великое, ибо отнимешься на народ мой, Израил, как туча, чтобы покрыть эту землю. В конце дней будет это, и приведу я тебя на землю мою, чтобы знали меня народы, когда освящусь я через тебя перед глазами их, Гог. Так сказал Господь Бог. Разве ты не тот, о котором говорил я во дни прежние через слуг моих пророков Израиля, пророчествующих во дни те, года, что приведу я тебя на них? И будет в день тот, в день прихода Гога на землю Израиля, слово Господа, возгорится гнев мой в ярости моей и в ревности моей, в огне негодования моего, говорил я. Ну, дальше идет о потрясениях великих, в общем, и содрогнутся предо мной рыбы, морские птицы небесные, и зверь полевой, и все пресмыкающиеся по земле, и всякий человек, который на лице земли, обрушатся горы, и падут ступени, и всякая стена на земле падет, ну и так далее. Значит, что можно сказать об этом описании? Я бы сказал, непонятно. Непонятно, что, про что здесь речь. Тот, кому кажется, что он что-то понял, значит, ему можно либо посоветовать, либо посочувствовать. Значит, о чем пророк говорит, не ясно. Может, надо в Хайфу перемещаться срочно? На Шалаем вокруг, на Шалаем все соберутся. А мы здесь сидим, значит, ну, как понимать эту войну, что предстоит? Мы для этого будем изучать материал сейчас, а именно Сефер Зоэр. Там про это говорится. Вот мы досконально, очень внимательно будем следить в течение двух занятий, по-видимому, о том, что здесь описано. Значит, Зоэр приводит сначала пасук из Таилим. Это перек 10, пасук 1. Пасук говорит следующее. Лома, почему Ашем таамует берахойк? Почему, Ашем, ты встанешь вдалеке? Скроешь на времена в несчастье. Ты скроешь на времена в несчастье. Я даю дословный перевод просто. Значит, о чем говорит Давид Хамелев, не совсем ясно. Что же все-таки ясно? Что-то будет в будущем. Значит, встанешь в будущее время, ты встанешь там, мой. В будущее время, значит, это случится еще. И он встанет вдалеке, далеко. Ну, очевидно, имеется в виду не на 10 километров, не 15 километров, а круто, но духовный уровень уйдет какой-то, который далек от нас. Дальше он что-то скроет. К временам, не вообще, а к временам. И еще говорится про несчастье. Этот непонятный пасук, посмотрим, как Зоэр его объясняет. Что-то Раби Хиския дает, по-моему, объяснение. Так, да, Раби Хиския. Что он говорит такое? Наступит момент, когда грешники мира причинят Акодеш Боруху, поднимется ойлы лымало-лымало, поднимется высоко-высоко. Он говорит о том, что вот наступит момент, когда действия грешников приведут к тому, что Хагодыш Бороху поднимется высоко-высоко. Так он трактует этот пасук. Дойд Хамелок сказал, что встанет он далеко. Так вот, Зоэр объясняет, не надо думать, что он встанет справа, или слева, или впереди, или сзади. он подымется. Там сказано не просто высоко, а высоко-высоко. Для чего два раза сказано? Ясно, что это не билетристика, это просто высоко-высоко-высоко-высоко. Но не так. В этом есть какой-то смысл, почему сказано именно два раза. А действительно, какие-то два уровня он подымется. Поэтому сказано два раза. Грешники заставят подняться Всевышнему высоко. Дальше. Зоя продолжает. И люди будут взывать и плакать, и не будет того, который откликнется, реагирует на это. Матайма, в чем причина? Непней, потому что шеху он ло ломало ломало, поднялся высоко-высоко. Получается, что будет такой момент, когда люди будут, значит, взывать и плакать, нет отклика, нет ответа. Немора Брахот говорит, что после разрушения храма ворота молитвы были закрыты, но не для слез. Слезы они все-таки могут пройти. Что это означает? Хас вышел, что наша молитва никуда не идет, значит, зачем мы три раза в день молимся, по крайней мере? Что другое имеется в виду? Значит, объяснение такое. Мы, так сказать, даем молитву, и если она удачна, она там принимается наверху. Значит, что она достигает какой-то области верхнего мира. И когда она достигает, мы говорим, что Ашем услышал. Вот эта область верхнего мира, куда молитва может попасть, она так и называется молитва, тфила. Определенная область верхнего мира. На самом деле, это нижний, десятый уровень существования Творца. Так вот, этот десятый уровень, этот уровень, он имеет и, ведь, другое название. Оно связано с храмом, с Бейс Хамикдаш. Вот эти Гемора говорит, что с разрушением храма ворота молитвы были закрыты. Она нас учит в этот момент на то, что вот та область верхнего мира, которая связывает храм и молитву, они там связаны, она получила деформацию. Нет уже этой связи. Почему же храм разрушен? Ворота закрыты. Ну, условно говоря, если мы говорим, скажем, про человека, сейчас мне надо позвонить в какой-то город, который далеко от меня, в Америке, скажем. Набираю номер, звоню. Хорошо, если линия работает. Если нет, помехи возникают или вообще не слышно. Это как бы образ того, что произошло. Когда храм стоял, достичь вот этого места туда, этого верхнего мира, ну как набрать телефон? Ну, упрощенно говоря. Линия работала. Не так, как сейчас. Но слезы, так они идут по другому каналу. Они идут в другую область, которая обходит храм. Доказательство тому, что мы плачем по храму. Храм уже разрушен, требуются наши слезы по нему. Что-то другой какой-то канал, он работает. Вот о чем здесь говорит Зоэр, интерпретируя царя Давида. Какой же Божий так высоко, что тот канал, по которому идут слезы и молитвы, тоже не дойдут. Уже так высоко он поднят, ушел. Вот в чем смысл. Зоэр продолжает. И тышува немнас михем. Но тышува как бы удерживается, задерживается от них. Даже если народ или человек будет делать тышуву, не пройдет. Не сказано, что она не будет принята. А здесь сказано удерживаться, не допустится. Мем нун айн, это вот глагол, который говорит, что не удастся вот так. Что Хакодыш Борух есть какие-то средства, которые не толкнут человека, даже не позволят ему сделать тышуву. В данном конкретном случае. У него вообще тышувы нет, никогда слезы не доходят. Есть такие обстоятельства, в которых это вот будет иметь место. Как это понимать? Тышува не доходит. Вроде нечестно. Человек хочет сделать тышуву, ему нет возможности. Нечестно. Ну, попробуйте сказать туда нечестно наверх. Я не рискну. Что можно сказать? Почему так? Почему не просто сказать? А почему так? Как это так? Нас же учили в детском саду по-другому. сделать, что все в порядке. По-другому спросить. Как же ты устроил так? Из-за чего? В чем причина? Объясни мне, пожалуйста. Значит, при таком подходе и при изучении материала можно, так сказать, добраться до ответа. Но прежде всего, надо сказать первое. Если человек действует в тех условиях, когда тешуву он уже не может сделать, не дано ему, то из прозы его поступок будет не такой, как если бы он делал это по умыслу. Это первое. Второе. Поищем прецедент в истории, когда такое действительно было. Он описан в Хумаш. Это классический пример поведения Паро в Мицраим, в Египте. На каком-то этапе сказано, что сердце Паро, значит, превратилось в очень твердое. И объяснение такое, что он бы и рад сделать то, что да не может. Кто-то сделал, как Кодеш Борух сделал. Он решил его возможность сделать то, что... Что можно было другими какими-то средствами так устроить обстоятельства, что человек не выйдет на этот уровень тешувы. Но в данном случае вот так вот это произошло впрямую. Надо было, чтобы все случилось, как случилось. Но по плану Творца эти 10 казней должны были быть. И что бы порой не решал, они должны были бы быть. Он его сердце ожесточил, сделал твердым. Значит, так, а несправедливо. Все справедливо. Почему пришел порой вот в такую точку? Он использовал свой выбор жизненный. Он шел к этому пути, когда его сердце уже принесло такое, которое не может делать тешуву, довольно долго. У него был мальчиком, когда с ним это происходило. Он использовал свой выбор и завел себя в такую точку, когда он уже лишен выбора. Он будет отвечать за эти поступки, между прочим, тоже, по-видимому. Я говорю, не верхний судья, но по логике. Так сказать, когда человек дошел уже от того, что он совершает злые вещи, когда он уже не может ничего сделать, все равно он за это виноват. Пусть не в той степени, но виноват. Он пришел в эту точку. Так вот, есть такой прецедент, такие прецеденты есть. Значит, как это понять, если мы взглянем на это изнутри? Что такое вообще тешува? Человек сделал что-то плохое. Поступок. Делает тешува. А поступок же уже был. Как его можно исправить? Он же был уже, это прошлое. Как можно исправить? Что это, фокус какой-то? Ашем простит. Ну, хорошо, он простит, но как можно исправить проступок? Тешува – это не просто слиха, это прощение. Это исправление. Как можно изменить? Уже часть, как бы, одежды души была затемнена в этот момент. Вот оказывается, что тешува, она как раз вот исправляет. Она может уйти в прошлое. А именно, ту часть, которая уже была затемнена, исправить. Снять ту темноту в той или иной степени. Подобное явление описано в науке. Квантовая механика, у них есть такое, их эксперименты, пока еще можно уйти в прошлое и поменять его. В нашей, так сказать, сфере духовной тоже это известно. Родители сделали что-то нехорошее, отец там, или мать, или оба, передалось на ребенка, который они потом родили. Он тянет от своей жизни, влияет на его жизнь. Дальше. Родители делают тешуву. Им удается исправить прошлое, не просто, как быть, ну, давайте по-новому начнем, а исправить прошлое. И тогда вот та сила, которая спродуцировала эту программу и на ребенка перешла, она уже в корне своем иная. Но она не просто, как бы, ее не, она и живая. Вот новое живое, так сказать, явление в этом духовном мире есть, которое вот ту программу, которое она уже создала, начинает влиять. Новое, так сказать, вливание туда, светло уже идет по той программе. И ребенок тоже может исправиться. Прошлое, изменил прошлое, может и настоящее измениться из-за этого. Такое тоже бывает. Но этот уход в прошлое – это нелинейный переход. Тешува – это нелинейное преобразование. И Гагон учит, что тешува, корень тешува, он на этом восьмом уровне. 7 уровней – это вот тева, природа. Нормальные человеческие законы, духовные законы. 8 уровень – это уже то, что это выше природы, потому что на нем можно уходить в прошлое. Вот. Поэтому Коэх Тешува, он затрагивает этот 8 уровень. И когда говорится, что Тешува не будет работать, ей не дадут места, это значит, что Хакодеш Борох ушел выше этого 8 уровня. Это то, что Зоэр имеет в виду. Поднялся лымало-лымало, высоко-высоко, 2 раза. Первый раз поднятие, это мы выходим на число 7. от нашей такой природы, от нормального мира. Это выход на восьмой уровень. Следующее поднятие, сказано два раза, это уже выше этого восьмого уровня. Но если выше этого восьмого уровня, то что не будет работать. И чтобы человек не сделал то, что не будет работать, ему просто не дается возможность сделать тешуву. Зачем ставить в то условие, что он сделает тешуву, а это не работает? Это несправедливо по отношению к человеку. Он разуверится в механизме тешувы. Он просто не сделает. Вот управление миром сверху. Дальше, значит, не надо думать, что вот все это как бы забылось и кануло в никуда. Что говорит пасук? Он скроет это ко временам несчастья. Это к временам, к будущему куда-то, будет скрыто. Ну, значит, уже не совсем. Как это потом выплывет на поверхность? Мы сейчас будем увидим это. Так. Дальше Зоя приводит пасук из Хумаш. Это 15-й перек, Шемот, Хумаш Шемот. Пасук 7-й. Это, значит, момент, когда Моше Рабейну, народ, произносит шир, этот гимн Творцу, после того, как произошел кризис Ямсов, расщепление моря. Там есть такой пасук. Уверов Апеха, Гонхо, и по, значит, величию своему великому, Тахарос Камеха, ты разрушишь восставших на тебя, и выпустишь гнев свой, и съешь их, как солому. Это будет. Ну, возникает сразу вопрос, что это за сумасшедшие, которые восстали на Хакодеш Борух. Он с ними расправится, но где все эти люди, которые пошли на него войной, их не должно быть. Раши дает объяснение, что вопрос правомерный, не укладывается общее представление о человеческой природе. Раши дает объяснение, приводя Хазаль, тот, кто идет против Исраэля, он идет против Хакодеш Борух. Имеется в виду, что они восстали на Всевышнего на самом деле. Они пошли войной на Исраил, нам Исраил. Вот они рассматриваются как враги Творца, он с ними расправится. Здесь есть место вопросу. Нас учили так, что те народы, которые причиняют нам несчастье, идут против нас, они игрушки в руках Творца. Они не его враги, они выполняют его повеление. Они его слуги в этот момент. Почему здесь они приравниваются к врагам? Это интересный вопрос. Где их степень ответственности сразу возникнет вопрос? Ну, чтобы ответить на него, надо посмотреть в суть. Ситрахра. Для чего была создана эта сила? Надо был цикл цель творения, сотворения мира. Много занятий было, и там вот эти вопросы рассматривались. И там было сказано, что Ситрахра – это вот самый хороший тоев меот. Просто хорошо, очень хорошо. Это орудие в руках Творца, чтобы привести, осуществить цель творения. В чем цель творения, мы сейчас в это уходить не будем. Но это орудие в руках Творца, чтобы выполнить его намерение, которое стало в том-то и том-то. В то же время Ситрахра – это враг Творца. Что значит враг, если выполняет его намерение? Вот враг – это тот, который уничтожает свет, уничтожает кедуш. Вот это враг. Вот мы видим, что по своему созданию Ситрахра имеет эти две стороны. С одной стороны – игрушка, с другой стороны – враг того, кто ею играет. Так оно и устроено. Пример из истории. Навуходоносор выполнял распоряжение Творца. И вообще душа была довольно большая, очень большая на самом деле. Что он сделал? Разрушил Бейс-Хамикдаш первый. Место кедуши. Это вот иллюстрация этого общего сопротивления Ситрахры. Всякий народ, который уничтожает еврейский народ, хоть он и выполняет родством Всевышнего в этот момент, игрушка в его руках, тем не менее он уничтожает свет, который есть в мире. Изгоняет нашамот евреев из этого мира, который является светом этого мира. Вот, значит, так что это не проблема, что с одной стороны они выполняют волю Всевышнего, с другой стороны являются его врагами. Врагами, ну в каком смысле? Они уничтожают еврейский народ. Значит, Раши дает такое объяснение. Зоар дает другое объяснение. Зоар объясняет вот это враги Всевышнего, восставшие на него, впрямую. Действительно, те, которые восстали, пошли войной на Всевышнего. И в подтверждение Зоар приводит другой пасук из Таилим. Это второй перек, пасук второй, который говорит следующее. Значит, соберутся цари земли и вельможи, вместе, они сообща соберутся, Ал-Ашем, Ал-Мишиха, Мишихову, на Ашем и на его Миших. Данный пасук говорит о том, что цари земли соберутся, и здесь прямо сказано против Ашем и против еще Миших. И здесь, если читать дальше, нельзя объяснить, как Раши объяснял в том месте, что здесь имеется в виду, что соберутся против Исраил. Здесь это объяснение уже не пройдет. Почему мы увидим из контекста? Вот Зоар приводит этот, так сказать, пасук, связывает с тем, который мы прочли в Шир, то есть в Шимот, в Хумаш, и говорит, что тут вещи того же самого плана. Что это за сумасшедшие, которые пошли на Ашем здесь? Были такие прецеденты в истории. У Маши есть описано это. Люди построили башню головой до небес. И Раши дает там объяснение, Мидраш, о том, что они решили устроить войну с Хакодеш Бору. Решили изгнать его из верхнего мира. Что стоит за этим? Ну, что, вот книга «От явного к тайному», там в главе «Добровольный Галут» это описано. Лавка такая есть, «Добровольный Галут», там это описано. В чем суть той войны была, и на что их посягнули. А что здесь происходит вот в этом пасуке Таилим, когда они восстали на Ашем и Мишех? Это непонятно, нуждается в объяснении. Зоар объясняет. Раби Ицхак дает объяснение. А? Это Зоар, это не Таилим уже. В Таилим это второй перек, второй пасук. Так, теперь значит, что Раби Ицхак говорит? В объяснении этот пасук. Значит, Хакодеш Боруху обратиться к своему величию. Здесь говорится, что вот в пасуке с Хумаш говорится, что он будет велик. Вот, велик, значит, очень высок. У него есть разные уровни. Так здесь нас адресует к тому, что он будет действовать с очень высокого своего уровня, где он, вот Геос, там, вот это слово, очень высок. Так вот, он оденется в это свое величие, то есть, иными словами, поднимется этот уровень, оттуда будет действовать. Ал-Хаймим на народы, которые соберутся против него. И вот он приводит сейчас этот пасук из Таилим, который мы видели, и начинает теперь его объяснять. Будет момент в будущем, когда эти 70 сарим, шим сарим, сарим, сар это как бы за каждым народом стоит свой покровитель, своего рода ангелы, со всех частей и население со всего Ойлом, со всего мира, чтобы сделать войну на Иерушалаем, Ир ха-Койдеш, и они вот составят план против ха-Койдеш Боруху. И что они скажут? Встанем против господина в начале. И после этого на народ его и на Хейхал. Хейхал – это как бы святая святых в храме. Источники души, что ли. Верхнего мира Хейхал называется. Значит, вот так Раби Ицхак объясняет. Значит, слова, что цари земли встанут против ха-Кодеш Боруху, он говорит, что это не люди будут, а сарим эти. Существа, ну, ангелы, что ли, верхнего мира, которые стоят за этими народами, о них идет речь. Ну, а что они, что? Они еще лучше, они же лучше, чем люди понимают, они же точно не сумасшедшие. Как они могут восстать на их господина? Они понимают, что они их господин, так здесь сказано. А что происходит здесь? Раби Ицхак объяснил. Они на него сначала восстанут. Но дальше идет линия. Он, народ его и Хейхал. Они прямо не могут подступиться к этому Хейхалу, к источнику и к душе. Им кто-то мешает. Кто мешает? Народ, Ам-Исраэл. Они не могут подступиться к Ам-Исраэл. Почему? им кто-то мешает. Кто мешает? Всевышний. Он поддерживает народ. Пока мы имеем эту помощь сверху, они ничего не могут сделать. Они могут подступиться к этой кедуше. Значит, надо начать с него. Вот их замысел. Как они могут идти против него? Вот вопрос уже. Как? Значит, на самом деле здесь есть уже указание, так сказать, их мотивировки, мотивации. Объяснение здесь такое дается. Они вызовут HaKodesh Baruch Hu в суд. И они имеют право на это. Мир так устроен, он так устроил творение, верхний мир, что Мидас Дин имеет голос. Мы встречаемся в Мидрашах, там, в других вещах, когда Сатан требует справедливости, Дин. У кого HaKodesh Baruch Hu? Поступай по Мидас Дин. Это, кажется, тот самый случай. Значит, они скажут, почему, на каком основании ты поддерживаешь этот народ? Дал им преимущество перед нами. Если бы это был праведный народ, ну, понятно, ты так сделал. Но сейчас этот народ неправедный. Почему он пользуется твоей поддержкой? Это вот с этим они пойдут против него, как бы. Восстанут на него. Делай суд. То, как ты устроил мир, они имеют на это право. Дальше. Что будет происходить? События будут развиваться крайне интересно. Ну, скажем, пасук говорит такое, четвертый же пасук во втором перек. Йошев башамаем, HaKodesh Baruch Hu сидит в небесах и будет смеяться. Господин мой усмехнется над ними. Это будет реакция Творца. Почему? Ну, я сейчас как бы прерву рассказ, это должно еще занять полчаса, я обещал стараться укладываться в рамки около часа. Я вначале говорил, что мы на два часа, эта война с Мугаби мог развернуться, но, видимо, война будет более продолжительной, мы с ним не расправимся так уж быстро, сколько займет, кто знает, посмотрим. Но сейчас пока у нас, вот как это в кино, знаете, вторая серия, а на самом интересном месте кончилась. Так что мы поступаем по сценарию. Какие есть вопросы?
Можно вопрос? Вот если тоже Брок поднялся на самый высокий уровень, значит ли это сокрытие его лица? Вот как было во время катастрофы.
Так. То, что он отдаляется, это, конечно, сокрытие лица. Это безусловно. И катастрофа, которая была Холокост, это одно из тех событий, про которые говорит Довид Хамелех. Это тоже безусловно. Было много слез, было много молитв, и было много попыток людей делать то, что не помогло.
Да, не слышно.
Не помогло. И вот здесь как раз говорится про эти ситуации. Возможно, такие ситуации. Холокост – это одна из них, один из этих примеров. Я прочел, мне сказали, было написано такая статья. Задали вопрос, я сейчас просто по ходу скажу про Холокост. Дело в Израиле было уже. Слухи стали доходить о том, что происходит в Европе. И собралась группа Микуболем. Поехали на Кевер-Рохел, могилу Рахель. И главный из них, праведник большой, они замыслили не просто молиться, а свои каббалистические усилия предпринять, чтобы покончить, прерывать этот процесс. По какой-то причине, я не помню этого имени, вот этот их как бы главный, цадик большой, он отошел от них и не принимал участия в этом, в том, что они делали. И на каком-то этапе ему явилось и видение, совершенно ужасное. Его, по-видимому, охватил большой ужас. Я не хочу так добавлять слова, чтобы не от себя не сказать. В точности я не помню, что было, я помню только суть. Но чудище было, так сказать, очень-очень-очень, так сказать, впечатляющим, мягко говоря. Это была та клипа, которая была спущена в тот момент в мир. Клипа, которая дала развитие Холокосту. Вот насколько ужасающе это было. Он моментально остановил эту попытку повлиять на верхний мир. Что если бы это произошло, это было бы как ядерная катастрофа просто. Если начать в этот момент вмешиваться в то, что происходит наверху, по-настоящему. Тогда неизвестно было, как бы эта клепа, этот зверь себя повел. И очень возможно, что на 6 миллионами пришлось бы ограничиться. Поэтому он продолжал просто просить в молитве, со слезами, но не прибегая уже к этим средствам. Это эпизод, который был. Вмешиваться, вот что мы видим из этого эпизода, молитва, слезы, это, ну, какие-то конкретные вещи могут повлиять, но не саму клепу. А туда вмешиваться нельзя просто. Она спущена уже с очень высокого уровня. Очень высокого уровня. И касаться того уровня, ты не знаешь, что будет после этого. Еще а вопрос. Можно...
Вот такой вопрос. Вот Ситрахра, она игрушка в Кадошбе, в руках Хашема, так? Но может ли такое быть, что она превышает свои полномочия, и тогда Ашем ее наказывает? Вот как, например, в Египте, что они превысили свои...
Когда я сказал, что Ситрахра игрушка, я как бы не вел урок по математике, я высказался в контексте. Иначе на самом деле игрушка послушная. У нее есть своя воля, это сила, которая имеет свой вес в мире, свои права наделена, это разумная сила, так сказать, это не просто игрушка слепая. Просто он господин над всем и над ней тоже. Он дает, дал ей власть до определенного предела, дальше есть ограничения, за его ограничения она зайти не может. У нас был пример того, что на занятии вот это про сотворение мира говорил, что сравнение Рамхаль приводил, это ситрах как собака, которая на цепи. Она бегает по двору на этой цепи, но за двор она выйти не может. Это так мир устроен, все. Еще вопрос.
Вы считаете, что термин «Холокост» отражает суть того, что произошло?
Но термин «Холокост», я даже не знаю, что этот термин отражает, использует.
Ничего, это греческое слово, которое не
отражает. Нет, я термин просто как бы значение того, что было. Катастрофа, я скажу, еще что-то. Значит, я термин «Холокост» я не использую как понятие какое-то, я просто использую как обозначение явления, не более того. Все.
Материальность вносит как бы искажение в духовное пространство. То есть с приходом Мессии материальность не исчезнет, выходит мир вообще влечет, когда это кончится.
Да. Значит, вот человек живет, он предан своему телу. Тело ему диктует сегодня, вот мне надо это сделать, а завтра я сделаю другое. Потом, наконец, наступает момент, когда он сыт по горло и выше вот теми делами, которые он делал. Говорит, тело, послушай, я буду теперь не тебя слушаться, а буду слушать своей души. И он начинает процесс, который, предположим, развивается успешно для него. И на каком-то этапе он преуспел. Это не значит, что он тело теперь совсем не действует, или он отказался от тела. Но душа имеет больше голос. Вот и все. Мы говорили на первом занятии о том, что про Мешиаха Махлокис Раби Йохан и Шмуэл. О том, это проникновение духовности, насколько она изменит материальную природу человека. Раби Йохан говорил, что вообще принципиально. Шмуэл говорит, нет, не принципиально, она будет изменена. Человек поменяет свой медот, у него, конечно, разум появится больше, чем сейчас. Но это все-таки еще будет, так сказать, та природа, к которой мы привыкли. Это будет ее вопрос, насколько она будет изменена вот так. Тахи с Хамейсом – это уже следующая ступенька, там дальше. Там уже идет вопрос, а что с материей? Еще вопрос. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.
Спасибо всем, всего доброго, до свидания.
Всего хорошего.